Вот мы в прошлый раз говорили о том, что, собственно, возможно и как возможно использование того, что, ну, того, что можно считать Торой. Ну, условно говоря, Торы для традиционалистов. Что с этим можно сделать, как это может работать. Ну и мы говорили о том, что это принципиально, конечно, возможно, но только при том условии, что люди, которые этого хотят, что они некоторым образом остаются традиционалистами в том плане, что касается отношений, ну, между собой прежде всего. То есть, с одной стороны, конечно, можно говорить о том, что есть до сих пор традиционное общество, ну, скажем так, просто таковыми остающиеся. Для других это определенного рода выбор. Если это выбор не просто вот такой, как, ну, там, сугубо бывает там внешним, да, там, когда там весь традиционализм сводится к тому, что там одеваются как там 400 лет назад, там, да, там, чего-нибудь такое. Если это действительно понимание того, что такое традиция и зачем она нужна, и почему вот именно эта традиция нам необходима, то в этом случае можно вполне использовать старое законодательство и даже создать новое, которое вполне бы отвечало, скажем, современным реалиям жизни, если совсем просто. И мы говорили о том, что, в общем-то, здесь нет ничего невозможного, другое дело наличие или отсутствие того, что называется социальным запросом. То есть встает вопрос, а есть ли где-нибудь какие-нибудь сообщества, для которых этот вопрос был бы актуален, и которые бы хотели так жить? Если да, то да, если нет, то, конечно, говорить не о чем. Но тогда встает и другой вопрос, это уже касается скорее, ну, например, той же самой книги Торы, о которой, кстати, вот мы на первом курсе отчасти сегодня говорили. А именно, возможно ли, если возможно, то где и как, использование законодательства из книги Второзакония, или, ну, если не прямо использование его в том виде, в котором оно есть, то, по крайней мере, хотя бы, ну, скажем, представить себе вот примерно таким же образом, как мы это себе представляли касательно книги Исхода, можно ли разработать современное законодательство, которое основывалось бы на книге Второзакония. Если да, то, собственно, как, где и в каком случае оно будет возможно и уместно. Тут, конечно, я понимаю, сразу встает вопрос о том, что, собственно, Один, по крайней мере, случай такой был. Я имею в виду то, о чем мы уже говорили. Я упоминал это, по-моему. Я имею в виду инквизиционные трибуналы. Особенно, если брать испанскую инквизицию, там была своя специфика, надо сказать. Ну, она была королевской инквизицией по большей части, в отличие там от той, что была в Италии, во Франции, папская инквизиция, собственно. Здесь все было разработано гораздо более подробно, в испанском варианте я имею в виду. И, в общем, оно имело вполне определенный смысл и значение. Это нужно понимать, просто чтобы понимать вообще, что происходило тогда, по сравнению с тем, что было, ну, не знаю, там, в итальянских землях, там, или во Франции. Вообще, конечно, папская инквизиция – это в основном Франция изначально, прежде всего. Вот это там надо было бороться с разного рода еретиками. Вот и там впервые стали крестовые походы использовать как средство борьбы именно с еретиками внутри своей страны, в частности. Вот. Ну, вы знаете, наверное, эту историю, да, все? Вот она так своеобразная довольно. А вот в Испании там интересно было, собственно, то, что ведь там впервые речь зашла о том, чтобы, ну, чтобы создать испанскую королевскую католическую державу. Понимаете, да? Испания, дело в том, что на момент 12-го, 13-го века, 14-го даже еще века, она была, в общем-то, уникальной страной. И уникальной в том плане, что там христиане, иудеи, мусульмане жили вместе. И уже не одно столетие. Причем действительно как-то так интересно взаимодействовали и обогащали друг друга. И там был уникальный опыт обращения иудеев и мусульман, в данном случае в католическую веру. То есть были целые такие сообщества, которые жили. Ну, у них был свой уклад жизни, свой там вариант, все такого вот как бы христианства, католицизма, очень своеобразный. То есть Испания вообще была страной в каком-то смысле в этом плане уникальной. А вот цель инквизиционных трибуналов была в том, чтобы от уникальности ничего не осталось. То есть иудеям и мусульманам было велено либо принять католицизм в его испанском варианте, без всяких этих самых, либо бежать из страны или на костер. То есть никаких там, ни католиков там вообще не должно было быть, в принципе. Ну и не христиан, говоря шире. С другой стороны, следующими на костер пошли те, кто не вписывались именно в испанский вариант католицизма. Обратившиеся из мусульман, обратившиеся из евреев, искренне абсолютно обратившиеся, без всякого там, не было никакого насилия, то есть они абсолютно это по убеждению все, действительно это был их выбор. Короче говоря, ну, они не отличались внешне и по укладу и жизни, и по языку, они отличались от испанцев. Но вот им было велено перестать отличаться или отправиться на костер. То есть, в общем-то, в данном случае инквизиция работала на выглаживание такое, знаете, вот такое, на выглаживание религиозного поля. То есть, в общем-то, в Испании должен был остаться один католицизм испанский, И если кто-то хоть немножко от этого отличался, то это расценивалось как ересь или как то, что человек на самом деле тайный иудей там, или тайный мусульманин со всеми вытекающими. Вот как-то вот так.
Все-таки они отличались.
Да. Они какие-то не должны
были
отличаться.
Какие-то культурные, какие-то были традиции.
Ну, например, если человек читает Писание, ну, как нормальные евреи, он же, так сказать, эти евреи, даже будучи христианами, они, естественно, читали Тору как Тору, за это можно было отправиться на костер. За то, что они читают не по латыни и, может быть, не по-испански. Ну, испанский только перевод делался тогда, но уже первые переводы были. Это был 16 век как раз. И нужно было переводить, потому что протестанты переводили. А вот приходилось тоже, так сказать, шевелиться, что называется. Но в любом случае, вот так. Если, я не знаю, мусульманин, араб, там же арабов достаточно много, будучи католиком, молится по-арабски, вообще говоря, повод попасть на костер. Молиться надо по-латыни или по-испански. Нечего тут, понимаешь, разводить всякие арабские дела. То есть как-то вот так.
А с ивритом как у них там? А с ивритом как тогда?
Ну, до тех пор, пока все это не началось, было хорошо, потому что были чисто еврейские общины, причем очень активные общины и активно участвующие в жизни. Вплоть до еврейских воинских частей испанской армии до какого-то момента. И были люди, которые, ну, то есть новообращенные, действительно обращенные, искренне. Вот те, которые следующими-то на костер пошли, после тех, которые не обратились. Которые просто знали этот язык и пользовались, и говорили, и читали на нем, естественно. Вот они были следующими. То есть их уже обвиняли в том, что они притворно якобы обратились, что на самом деле они как были иудеями такими и остались, а обратились только для виду. И то, что они обратились для виду, это видно как раз из того, что они продолжают там вот на своем языке что-то читать, что-то там на своем языке говорить. Ну, в общем, как-то вот так. Но в итоге добились того, что Испания действительно осталась страной мононациональной. Кроме испанцев там действительно никого не осталось. Какое-то время спустя остальные либо все сгорели на кострах, либо разбежались кто куда. Вот такая была печальная, в общем-то, история. И хотя, конечно, Святой Престол потом даже извинения приносил за все за это, был такой момент, но, как говорится, к сожалению, уже сделанного не воротишь. Уже того разнообразия такое было, и той жизни, которая была, ее, конечно, уже не будет, скорее всего. А так там оно исторически сложилось просто. Там же были арабы, были испанцы, и была мощная еврейская община еще с арабских времен. Все это вместе так. Интересно все это жило вместе. Но это я сейчас к чему вспомнил? К тому, что в данном случае вот эти самые инквизиционные трибуналы в Испании поработали на полное выравнивание, так сказать, унификацию религиозного пространства. То есть удалось добиться того, что действительно, кроме испанцев, католиков, никого в Испании не осталось. Это вот был такой момент. И вот тут встает вопрос, а для чего-нибудь еще можно использовать такое законодательство? То есть оно, собственно, как? Оно только вот инструмент вот такой, такого выглаживания и выравнивания. Или что-то еще здесь может быть. Но чтобы понять, надо просто вспомнить то, о чем мы частично говорили уже. Мы говорили о том, что на самом деле вот все, что мы находим в той же самой книге Второзакония, что оно все изначально связано было с пониманием того, что Тора – это прежде всего момент выбора. Выбора самого человека. И если, скажем, та же самая книга Исхода, возможно, и будет работать в традиционном варианте, и когда я говорю о традиционном варианте, я не имею в виду только обязательно, ну, что-то вот такое, как вот там оно, ну, в изначальном традиционализме, где-нибудь там родоплеменном, на уровне родоплеменного уклада. Не только так оно может существовать. Оно может существовать просто на уровне того, о чем мы говорили в прошлый раз. Некоторого сообщества, где просто так принято. Ну, понимаете, о чем я, да? Ну, как это бывает? Вот. Не то чтобы прямо что-то там родоплеменное или еще что-нибудь такое, не то чтобы это прямо какой-нибудь такой вот вариант, не знаю, чего там, какого-нибудь там сельского, старого сельского уклада. Это может быть вполне себе вторично традиционное сообщество, то есть такое, где традиционализм поддерживается вполне сознательно, но где аргументация, основная аргументация при воссоздании вот этого самого уклада, попросту связано с тем, что у нас так принято. Да, это вот наш образ и стиль жизни. Да, он, может быть, отличается от того, что видно, что мы видим там у соседей, условно говоря. Но у нас принято так. И раз принято так, мы живем так, как принято у нас. Ну и, собственно, и все на этом.
Это вот про законодательство Второзакония, да?
Нет, это вот то, что возможный вариант той же самой книги Исхода. Мы живем так, потому что у нас принято так. Все. Это как бы сказать, это не... Ну, то есть это вопрос выбора, можно сказать, цивилизационного отчасти, но он скорее воссоздается вот именно так, как цивилизационный выбор. То есть я принимаю этот уклад жизни, потому что я родился и вырос здесь, вот в этом там, условно говоря, в этом городке, в этом селении, в этом доме, в этой семье и так далее. Я дальше не выбираю, скажем так, того или иного варианта жизни для себя, потому что он для меня уже заранее выбран, поскольку я родился вот здесь и сейчас. Ну, вы понимаете, что я имею в виду, и, кстати, не обязательно это что-то там хорошо продуманное, просто вот, ну, в обычной семье так может быть, в любой семье так может быть.
Ну вот я знаю, староверы так в Бразилии живут,
да?
С сообществами.
Да, примерно так.
В Америке амиши.
Да, примерно так. Это наш выбор, мы живем так. Я родился здесь, поэтому я живу так, как живут вот они, потому что это мой народ. Все.
Я правда не понимаю, законодательство Исход, там наоборот, на намерение нужно было смотреть. там не так четко, не так строго, не так детализировано законодательство. Если я вот, сколько я слушаю, все
это. Ну, в каком смысле? Ну, если, например, я просто родился, например, в каком-то сообществе, неважно, это могут быть действительно старообрядцы, а могут быть не старообрядцы. Может быть, это просто некая, ну, давайте скажем так, семья с традициями. Я живу внутри этих традиций. Я не то чтобы это выбрал сознательно, просто это то, чем, то, грубо говоря, в чем я живу с детства. Я это в общем и целом не выбирал, но для меня в этом может быть определенный смысл. И вот тут вопрос в том, этот смысл, он вообще как? Он на чем он держится? Понимаете? Ну, самые простые вещи, там, какие-то вопросы, связанные, не знаю, с чем. Ну, не знаю, ну, с честью, как она понимается в определенных кругах, например. Или еще с чем-то подобным. Ведь можно все это основать на той же самой Торе, ну, естественно, изменив какие-то вещи и понятия. А можно оставить это в каком-то полуязыческом варианте. Словно говоря, той же самой светской чести, так называемой. Там же понятно, что все это очень условно, и что, по сути дела, ни о какой чести в настоящем смысле там чаще всего речи не идет. Ты можешь быть последним негодяем, мерзавцем, еще не знаю чем, но если тебе кто-нибудь, и об этом могут все знать, но если тебе это скажут публично, то нужно вызывать человека на дуэль. При том, что все знают, что ты такое есть. Понимаете, да? Что это такое? Это определенный уклад. Но могут быть совсем другие понятия о том, что такое честь и как, и что за этим стоит. И вот весь вопрос в том, насколько внутри данного сообщества будет работать та же самая Тора или что-то еще. Это один из аспектов того, о чем я говорил в прошлый раз. Я же, ну, не то, что это можно вообще-то очень долго говорить только о том, о чем мы в прошлый раз поговорили, и очень подробно. Это вот один, пожалуйста, один из аспектов. Честь подлинная и мнимая. Ну, как вариант. Но в любом случае, это как бы сказать, будет ли она подлинной или мнимой, я в любом случае буду следовать ее законам. Потому что если я этого не делаю, я как бы выпадаю из этого микросоциума, в котором оказался. А в нем есть свои нормы и правила. И к тому же это может быть довольно замкнутая система. И не обязательно это имиши, условно говоря. Вы знаете, например, что в той же самой среде, вот где, вот так называемой светской среде, там ведь ты туда вообще-то не войдешь, если тебя туда не ведут. То есть для того, чтобы ты там стал своим, должен найтись кто-то из той среды, то там уже свой, который официально тебя ведет и представит. И вот только после этого представления ты можешь там быть равным при условии соблюдения еще целого ряда условий. Ты там становишься своим, и с тобой начинают общаться, как со своим. Пока этого не произошло, пока тебя лично не представили, именно лично, до тех пор ты там своим не станешь. Просто войти и представиться нельзя. Вот, так сказать, орденские фактически правила, где ты не можешь войти сам в соответствующую среду, если тебя не введут. Ну, просто как пример некоторых правил, которые работают независимо ни от чего. А дальше весь вопрос в том, на основе каких правил вводить. И вот тут опять, тут можно сделать правила, основанные на той же самой Торе, а можно сделать правила, основанные одному Богу ведомо на чем. Так что сами люди, которые по этим правилам живут, уже забыли вообще, почему они существуют и для чего они нужны. Просто так принято. Но опять же, здесь ничего не изменишь в механизме этих правил. Если человек в них вырос, а потом оказывается, что они его отторгают, это может быть целая драма. Опять же, потому что система замкнута на себя. Но это ладно, это я сейчас все, я даже не хочу подробно в это во все входить сейчас, потому что с одной стороны, об этом очень долго и много можно говорить, но с другой, я думаю, сама суть дела понятна. И весь вопрос только в том, опять же, для людей, которые таким образом ориентируются на какие-то нормы и правила, эти нормы являются самодостаточными и самоценными, то есть они просто есть и все. И мы не спрашиваем, откуда они, почему они такие и для чего они нужны. Или все-таки здесь есть какое-то основание, ну, в тех же самых заповедях, например, и в логике той же самой Торы, которая имеет определенный смысл. И если даже формы можно, например, как-то куда-то, ну, как-то их можно изменить, как, в общем-то, они менялись на протяжении истории, то саму ценностную систему изменить невозможно. То, о чем мы тоже уже говорили. Но это ладно, это все вот, по крайней мере, до сих пор мы говорили о том, что касается, по сути, традиционализма. Все равно традиционализма, потому что в данном случае нет великой разницы между, скажем, традиционным микросоциумом а-ля там типа светское общество или, в общем-то, любого племени. Я имею в виду традиционного племени. И там все абсолютно четко, и там ты, по сути, раб этих норм и правил, и там, хочешь не хочешь, но ты будешь жить сообразно с ними, или непонятно, как будешь жить вообще. Это вот в том, что касается, ну вот, вот этого традиционализма, так скажем. А вот вариант книги Второзакония, где с самого начала не предполагалось, что я следуя какой-то традиции, каким-то традиционным нормам и правилам, потому что на самом-то деле получалось так, в той ситуации, когда эта Тора писалась, этот вариант Торы, получалось всегда так, что мне надо было самому выбирать свой путь. И чаще всего вопреки окружающим. Я имею в виду реальную ситуацию, скажем, Северного Царства, где, чтобы выбрать яхвизм, по крайней мере, чистый яхвизм, надо было самому принять это решение, и надо было это сделать, скорее всего, вопреки большинству, потому что большинство вполне устраивало тот вариант, ну, там, условно говоря, яхвизма, вот этого своеобразного, по сути, даже не монотеизма, а энотеизма. И люди вполне этим удовлетворялись. И вот вам, пожалуйста, традиционные, как все, это вот таким способом. А чтобы выбрать яхвизм в чистом виде, надо было идти вопреки этому общему течению. И надо было самому понять и выбрать то, что ты выбрал. И понять, почему ты это выбираешь. То есть нужно было для себя ответить на определенные вопросы. Зачем тебе это надо? Почему именно это? почему такой вариант, почему не как все. Ну, короче говоря, все, что в этом случае обычно, все вопросы, которые человек в этом случае себе обычно задает. И вот тут-то и встает вопрос, собственно, а при таких раскладах о чем тогда идет речь? Но ведь, нет, ну хорошо, да, вот пример той Испании, о которой мы сейчас говорили, он по-своему показателен, да. И в конце концов, в общем-то, нельзя сказать, что это привело к чему-то особо хорошему. Страна лишилась разнообразия, причем огромного разнообразия. И, ну, может быть, лишила себя целого ряда возможностей, на самом деле. Возможностей развития. Но если говорить об Испании как о стране. Ну хорошо, это, да, это мы с вами взяли просто, что называется, вот, ну, национальный аспект. Ну, а лично-то для человека? С одной стороны, да, выбор. Сознательный выбор. И это важно. Все-таки, если брать подход такой традиционалистский, тут есть и сила, и слабость. Сила в том, что если человек действительно в этом вырос и хорошо укоренился, то выбить его будет из того, в чем он укоренен, ну, как минимум, проблематично. С одной стороны. С другой, если все же это удастся сделать, то, скорее всего, человек просто пойдет в разнос. Если все же удастся. Потому что на самом-то деле здесь, в общем-то, как бы сказать, ну не на чем держаться. Есть определенный стержень. Он абсолютно цельный, и он достаточно, может быть, прочен. Но уж если с ним что-то произойдет, если он как-то там по какой-то причине там надломится, сломается или что-то еще, то другого нет. То есть тогда уже летит все. Такой, ну, опасный в каком-то смысле момент. Когда дело касается вот этого сознательного выбора, то здесь, конечно, есть свои нюансы. Как говорится, кто убедился, того можно переубедить. По крайней мере, попробовать. Что традиционалиста в этом плане переубеждать бесполезно. Он, так сказать, внутри этого стержня он сам есть этот стержень, по сути. Ну и все тут. Он то, что выбрал, выбрал еще в детстве. Перевыбрать он не может, потому что нечего перевыбирать. А вот в случае, если, например, человек ту же самую Тору выбирает как свой путь, вот ситуация другая. Потому что если я ее выбираю, значит, я помню, что когда-то я был другим, когда-то в моей жизни, например, той же самой Торы могло не быть. Потом она в моей жизни появилась, и я ее принял. И я ее принял не просто так, а в силу таких-то аргументов, ну так условно говоря. Это не всегда аргументация интеллектуальная, но в любом случае какая-то. То есть для меня возможны варианты. Если я когда-то жил без Торы, то значит, может быть, я снова смогу жить когда-нибудь, как-нибудь без нее. По крайней мере, для меня не является невероятным такое допущение. Но раз когда-то я так жил, значит, наверное, так жить можно, значит, ну вы понимаете. То есть, иначе говоря, мне каждый раз приходится заново, ну как бы сказать, убеждаться в том, что выбор, который я сделал, это правильный выбор. Надо эту убежденность каждый раз, в каждой ситуации, когда требуется выбор, нужно ее обновлять. Ну и скажем так, при тех раскладах, которые предполагаются таким моментом такого выбора, это естественно. И вот тогда встает вопрос, хорошо, а если я так буду жить, то, собственно, насколько меня хватит? То есть тут встает вопрос об источниках моей веры. Насколько я вообще их сознаю? И вот тут-то и начинается самое интересное. Потому что если смотреть на законодательство, ну, например, книги Второзакония, то мы увидим, насколько оно является жестким по сравнению с тем, что мы находим в той же самой книге Исхода. Но это уже общее место, мы об этом говорили. Но от чего оно является жестким? От того, что мне... И я это понимаю и чувствую, ни в коем случае нельзя нарушить что-то из того, что в данном случае предписывает мне не нарушать вот этот конкретный закон, вот это конкретное законодательство. То есть, понимаете, тут дело даже не в том, что люди могут быть достаточно жестокими, когда дело касается их религии, например. Хотя на самом деле это тоже имеет место. Люди могут быть достаточно жесткими до жестокости в этой ситуации. Причем, ну, в определенном смысле иногда не только к своим, но даже и к чужим. Особенно если эти чужие не совсем чужие. Например, когда-то были своими или должны бы быть своими, но таковыми не стали. Тут, возможно, довольно такая вот, ну, в общем, большая жесткость. Вполне возможно. И вот тут, это тоже, конечно, да, это возможно. Но дело даже не только в этом. Дело в том, что особенно если я когда-то сделал соответствующий выбор, то я прежде всего сам для себя достаточно хорошо понимаю, что будет означать нарушение той или иной нормы того или иного закона. И для меня, и для... Ну и для той общины, к которой я принадлежу. В сущности, это... Это разрушение и меня, и общины. Заметьте, я сейчас даже не беру какие-то вещи, связанные с книгой Левита и вот с представлениями о нечистоте, там ритуальные, это я сейчас все пока оставляю в стороне. Хотя до прихода Христа все это было... Ну, в общем, серьезно это все было. Я сейчас о том, что, собственно... В ситуации, когда я делаю свой выбор в пользу Торы, которой я буду следовать, то потом любой шаг в сторону будет обозначать начало или некий момент разрушение этой же самой Торы. Это означает, что я фактически, в каком-то смысле изменяю себе. В общем-то, конечно, да. Лучше смерть, чем такая измена, это тоже понятно. То есть оно сразу как бы все встает на свои места. Но тогда встает вопрос, а может ли существовать в принципе? И как может существовать сообщество, построенное вот на законодательстве такого плана. Где любая измена Торе – это измена себе, а любая измена себе – это нечто, что хуже смерти само по себе.
А как это разрушает Тору? То, что вы сейчас сказали, я понимаю. А как это разрушает Тору?
Ну как, если иметь в виду, что вообще говоря, Тора во мне – я в ней, и она во мне. И она часть меня, то когда она, так сказать, надламывается, условно говоря, во мне, она надламывается и вся тоже.
Нет понимания тогда?
Ну, во всяком случае, некое подобное понимание было. Именно поэтому каждый, кто Тору изменял, поэтому она заслуживала смерти. Как-то вот так. Причем понятно, что это было еще и некоторым образом там, но религиозная мотивация, в частности, связанная с ритуальной чистотой тоже, там же все это вместе было. Тем не менее, в любом случае, даже если сейчас на это внимание не акцентировать, все равно понятно, что или я живу тем, что я выбрал в полноте, или я не живу. В этом плане все просто. Причем, вот тут еще один момент есть, его тоже надо, конечно, иметь в виду и учитывать. Особенно при религиозной мотивации, как бы сказать, слабость не считается. То есть это, ну, в общем, она не прощается. Если брать именно религиозную мотивировку, она вообще-то такой была всегда. Даже если, ну, вспомните, сколько было споров насчет того, как все-таки, ну, это вот после больших гонений, этих самых гонений, там, времен Диоклетиана, там, вот этих третьего века, помните, там были массовые такие гонения. Сколько там было споров насчет того, можно ли отступников принимать назад или нет. И ведь далеко не все приняли, что можно. То есть это был совершенно такой вот, такая однозначная мотивировка. Ну а вот человек оказался слаб. Ну значит, для царства не годится все. Не вытянул, значит не вытянул. Значит, не судьба. Как-то вот так. И это, заметьте, уже в христианские времена, и это в церкви, где, казалось бы, уже все на этот счет должно быть, ну, как-то понятно. И однако же. А если человек только религиозно мотивирован, тогда и все понятно. Или соответствуй, или умри. Но тогда тем более ставят вопрос, а насколько это вообще может быть применимо вот сейчас, в наши дни. И, в общем-то, обычно подход такой, что хоть горшком назови, только в печку не ставь. По большей части. Насколько это вообще рабочий вариант при таких раскладах? Ну и вот тут, наверное, все-таки как бы есть смысл вспомнить, что к счастью, если говорить, ну, в частности, о Торе тоже, все-таки она не требует от нас такой однозначности, по крайней мере, в христианские времена. То есть оно, конечно, понятно, что в конце концов раньше или позже придется до той самой точки дойти, где или окончательное да, или окончательное нет. То, что называется последним судом. И вот там, да, там уже, как говорится, крутись, не крутись, и не отвертишься. Не говорить, не сказать ни да, ни нет, там уже не получится. Что-то надо будет ответить. Но в общем и целом, к счастью, с приходом Христа появляется некое пространство и некое время. Вот эта самая эпоха наступающего царства. Время между первым и вторым пришествием. Когда в каком-то смысле можно, ну не то, что позволить себе быть слабым, но когда все-таки слабость еще не становится катастрофой. Да, конечно, если вспомнить, например, ту же самую книгу Откровения, там, ну, есть довольно однозначное свидетельство насчет того, кто там летит в озеро Огненное. Среди них там и боязливые, там и некоторые еще люди, которые вот просто вот, вот они вот такие есть и все. Это как бы объективная данность. Если нет решимости сделать выбор, ну, значит тогда летишь в озеро. Тут уж ничего не поделаешь. С другой стороны, понятно, что человек себя некоторым образом должен был до этого еще довести. Чтобы появилось у него, чтобы дошел он до такого состояния, когда все страшно. И даже да или нет сказать страшно. Все-таки это особое состояние. До него еще нужно дойти. Но в общем, скажем так, до второго пришествия человек еще может бояться, может оттягивать решение, может не говорить ни да, ни нет. Может быть, даже и отступником оказаться пока еще. Хотя бы вылазить, конечно, из этого будет сложно. Но, понимаете, это ведь, собственно говоря, было с самого начала. Тора всегда достаточно четко определяла, чего мы заслуживаем за нарушение той или иной нормы. И если говорить серьезно, то очень часто это была именно смерть. Не потому, что Бог жестокий, а потому что, собственно говоря, есть только жизнь и смерть, а третьего состояния нет. Поэтому, если я не выбираю одно, то понятно, что меня ждет другое. То есть это как бы данность, если угодно.
То есть получается, жизнь вне Торы, вне правил, равна смерти.
Да. Жизнь и смерть предлагаю тебе, благословение и проклятие, выбери жизнь. Помните, да, в конце книги Второзакония? И что тогда? Ну, чего мы заслуживаем, понятно. А вот что с нами сделают, это уже другой вопрос. К счастью для нас, мы не всегда получаем то, что заслужили. И, собственно, в этом надежда на спасение. В том, что в общем и целом мы не всегда получаем то, чего заслуживаем. Как-то вот так. Но в данном случае, если иметь в виду, собственно, вот ситуацию современную, здесь все понятно. Здесь, как бы сказать, возможно и должна быть безжалостность в том, что касается оценок, чтобы ни в коем случае не возникало. Не возникало иллюзии того, что оно все ничего как-нибудь сойдет и обойдется. Ничего не обойдется. Но при этом для слабых, для тех, кто не готов, для тех, кто боится, для тех, кто не решается, пока есть шансы. Наконец, собраться с духом, решиться, перестать бояться, решиться и так далее. В принципе, это нормальное отношение к Торе. Это нормальное отношение Торы к человеку. Вот то, что я сейчас пытаюсь описать. И поэтому, да, отсюда в законе возможно милосердие. То есть категория, вообще говоря, не юридическая, если говорить строго. Но в законе возможно милосердие, в Торе возможно милосердие. Если брать то только закон в чистом виде, там его, конечно, не будет. Но в Торе в целом оно возможно. И по-настоящему оно возможно, как ни парадоксально, только в таких замечательных текстах, как тексты книги Второзакония. Когда ты точно знаешь, что вообще-то за 90% всех тех нарушений, которые ты совершаешь, тебя ждет только смерть и больше ничего.
Где-то
милосердие, хоть один раз. Вот то, что ты до сих пор жив, это милосердие. Несмотря ни на что. Когда Иисус говорит этой самой женщине, которую там захватили, что ну есть обвинители? Нет. Ну ладно, раз нет обвинителей, я тебя тоже не обвиняю. Иди, больше не греши. Как-то вот так. И вот эти вещи как раз принципиально важны. А вот. Ну и, конечно, надо говорить еще о Торе. Но это уже отдельная тема. О Торе в контексте священнической Торы. Книги Левитов. Там же есть еще свои нюансы. Там же есть еще вот эти замечательные представления о ритуальной чистоте и обо всем прочем, что на самом деле гораздо глубже, чем может показаться. Но это уже отдельная тема. Поэтому о ней я сейчас, пожалуй, все-таки не стану. Ну а если вопросы, тогда можно вопросы.
Можно я спрошу? Я правильно понимаю, что «Милосердие», книгу «Второзаконие» может писаться только чисто как вот человеческий фактор? То есть он там не прописано все равно?
Нет. Там прописано то, чего мы заслуживаем, а не то, что с нами нужно сделать.
Не то, что нужно сделать?
Нет, к счастью для нас.
Побить камнями. Типа.
Если будете настаивать на справедливости, то да.
Ну, мог там какой-то там мог.
В зависимости от меры настойчивости. Если будете требовать своей справедливости, ну тогда рассмотрим этот вопрос. А также вопрос инквизиционного трибунала, ну и прочее. Как будем рассматривать вопрос?
А кто мог милосердное решение вынести?
Ну, это уже отдельный вопрос. Всегда найдется кому. Это кому милосердие явить, это вопрос, конечно.
Но он, получается, берет на себя тогда свой грех, точнее, грех от этого, кого он отпускает.
Ну, как бы сказать. Ну, вот как с этой женщиной. Кто без греха, тот брось камень первый.
Но это Христос. Другой вопрос.
Какая разница-то? А что от этого меняет? Меняется, что есть кто-то, кто готов бросить камень, потому что он без греха. Какая разница? Вопрос же не в том. Вопрос в том, что при каменовании действительно обвинитель должен был бросить первый камень. Если я бросаю этот камень, это означает, что я поддерживаю обвинение. Теперь вопрос. Я, когда этот камень бросаю, я на это право имею? То есть, грубо говоря, этот камень, следующий камень, он должен у меня полететь или как? Вопрос на самом деле, потому что, если так смотреть, одних за одно, других за другое. В том-то вся и штука. То есть мы будем как? Разбираться здесь сейчас и будем тогда забрасывать камнями друг друга?
То есть если бы кто-то нашелся, он бы ему сказал какой-то другой пример?
Не знаю. Просто дело в том, что в его присутствии уж больно хорошо все грехи видны, чтобы сказать, что вот я вот могу. Уж больно просматривается все так, как под прожектором.
Так я не поняла. Если жизнь вне Торы – это смерть, то получается, язычники, они уже мертвы. Или все-таки пока они живы, у них ведь есть шанс на спасение?
Ну, шанс на спасение всегда есть. Тот же Павел, он ведь не случайно говорил о том, что у язычников Тора в сердце-то есть. Другое дело, насколько они... Ну, в общем, что они знают?
Ну, они мертвы или не мертвы? Они мертвы?
Не понял?
Они не мертвы.
Не понял, что свой, не свой.
Жизнь вне Торы.
Ну.
Это смерть.
Ну да.
Значит, тот, кто... Ну, язычники, они, значит, уже мертвы.
Ну, если они ту Тору, которая в них игнорирует, то да. То естественную Тору, которая в них есть. Если они ее игнорируют, полностью игнорируют, тогда, наверное, да.
Угу.
То есть, если вопросов больше нет, наверное, тогда на сегодня все. Наверное, отдыхайте тогда, что ли.
Спасибо. И не попадайтесь в инквизиции.
А, ну это получится.